сегодня рассматриваем один аспект христианства, только христианство с точки зрения культурологии, то есть христианскую культуру, в контексте нашего исследования западной европейской культуры. Мы оставляем в стороне догматы, мы оставляем в стороне обряды, история становления. Нас интересует в христианстве культурный аспект, то есть христианство с культурологической точки зрения. Вот христианство с культурологической точки зрения тесным образом связано с культурологической точки зрения, именно тесно связано с такими двумя самостоятельными, тоже культурологическими, если угодно, явлениями, как византизм, потому что византизм является продолжением как раз наиболее строго соответствующей изначальному импульсу христианской культуры, то есть восточное христианство, и одновременно христианство с культурной точки зрения полностью предопределяет культуру Запада, то есть Западной Европы. Таким образом, христианская культура в целом лежит в основе двух таких фундаментальных и довольно автономных, хотя и связанных корнями, культурных явлений, как византийский культурный круг и византизм в целом, с одной стороны, восточное христианство и Западная Европа, то есть римская культура. Это, кстати, является продолжением того, о чем мы говорили относительно Рима на прошлой лекции, что Рим, хотя и политически имел центром Италию, Апеннинский полуостров, но уже по своей культуре это был фактически эллинизм, то есть западный центр политической власти сочетался с культурой эллинизма, который мы тоже рассматривали как альянс или синтез греческого начала с негреческим, где доминировало как раз предгреческое, догреческое, имперское культурное поле, воплощенное в эхаменидах. То есть мы идентифицировали в эллинизме не только греческую структуру, что почти очевидно, поскольку эллинизм создавался на основании царств, возникших после создания Александра Великим своей империи, но и благодаря предшествующему циклу персидского господства, который заложил на том же самом культурном пространстве Восточного Средиземноморья и дальше туда, вглубь Востока, куда также простиралась империя Александра Великого, затронутая эллинизмом, заложил основы особого дуалистического иранского мировоззрения. И вот этот эллинизм, эллино-иранский, который был эллинизмом с греческой точки зрения и отчасти иронизмом, вот это очень важно для нас, иронизмом с точки зрения иранского влияния, вот не самой иранской культуры, потому что иранская культура, она мыслилась именно как уникальное достояние самих персов, то есть полноценным носителем иранской религии мог быть только сам иранец, а в каком-то смысле так же, как и эллином мог быть только тот, кто принадлежал к тому или иному греческому полюсу и мог возвести свою генеалогию к героям и богам. Соответственно, в этой идентичности и эллинской, строго эллинской и строго иранской предполагался некая исключительность, иноплеменники не могли в полной мере стать греками или в полной мере стать иранцами, но когда начинается экспансия эллинской культуры и эллинской империи, возникает феномен эллинизма, то есть эллинизации. Греками становятся не греки. А до этого, вот часто это упускается из виду, что нечто подобное произошло и с иранской культурой, которая тоже была эксклюзивной, которая тоже обращалась только к иранцам, но после завоевания ахаменидов и создание огромной империи, куда входили множество разных народов, культур и цивилизаций, возникло явление, которое я называю иронизмом, по аналогии с эллинизмом. То есть это иранская идентичность, перенесенная на неиранские народы. Так же, как эллинизм, есть греческая идентичность, перенесенная на негреков. Таким образом, в эллинизме, кроме вот переноса греческой модели, греческой парадигмы на негреков, еще существует менее заметный, но не менее важный, особенно для понимания культурного кода христианства, перенос иранской идентичности на неиранские народы. И эллинизм состоит из двух начал, очевидного и такого лежащего больше на поверхности, эксплицитного эллинского, а еще более завуалированного, предшествующего, если угодно, слоя иранского. И именно наложение греческого на иранское, эллинистического на иронистическое, если использовать такой неологизм по аналогии с эллинизмом, и создало специфику эллинизма. Так вот, когда мы говорим о Риме, когда мы говорим о Римской империи, мы говорим о том, что Рим политически стал четвертым царством, он унаследовал инициативу имперскую Александра Великого, объединив под своей властью, под своим римским могуществом все территории, предшествующие, обратите внимание, Вавилонской, потом Ахеменидской, Персидской, а потом и Греческой империи, поэтому стал четвертым мировым царством, но с культурной точки зрения он вобрал в себя эллинизм. Поэтому Римская империя была греко-латинской, если угодно. Она была эллино-романской империей по своей культуре, причем греческое начало здесь, безусловно, доминировало, о чем мы говорили на прошлой лекции. Так вот, именно этот синтез между Римом политическим и эллинистической культурой, где был еще и вот тот менее заметный иронистический или иронистский след, вот это и стало той зоной, тем полем, где стало развертываться христианство. То есть христианство появилось в культурном контексте греко-римской окумены, греко-римского поля, греко-римского пространства, где важнейшую роль, еще раз подчеркиваю, играли иронистские элементы. То есть, если мы посмотрим среду распространения христианства, мы увидим не просто эллинскую греческую культуру, мы не просто увидим политический Рим, мы увидим довольно сложную конфигурацию политической власти Рима, культурного доминации эллинизма и очень большое влияние иронизма. Так вот, в чем выражается этот иронизм? Часто говорят, что в истоках христианства лежит иудейское влияние, семитское влияние. Все это верно, это верно. Но это влияние самой иудаистической среды, откуда христианство и вышло, в культурном смысле представляет собой довольно небольшое и, в общем, закрытое, если угодно, провинциальное явление в мире, который не был пустым. То есть не просто христианство вышло из иудаизма и распространилось, подчинило себе всю эту римскую эллинистическую территорию. Распространяясь по этой территории, христианство вынуждено было считаться с тем, что было до этого в культурном смысле. А здесь как раз самое важное. Помимо политической власти Рима, христианство распространилось в эллинистической среде, которая представляла собой, с одной стороны, распространение греческого языка, греческой учебности, греческой мифологии, греческой, особенно платонической, аристотелианской и пифагорейской философии, а также стоицизма, который так или иначе тоже представляет собой греческое очень важное культурное явление. Но это, собственно, в узком смысле эллинская греческая среда, она была пронизана еще одним током, еще одним полем культурным. Это были иранские культы, которые представляли собой идею, связанную с наступающим концом света, с борьбой света и тьмы, с представлением о приходе, скором приходе и ожидании Спасителя, последнего царя, который спасет мир, и момента воскресения мертвых и страшного суда. Все эти элементы, все эти фигуры, все эти архетипы, они известны нам в иудейском оформлении, с точки зрения иудаистического контекста. Но присутствовали эти ожидания гораздо шире, чем сам иудейский мир. Они были в Египте, они были характерны для всего Ближнего Востока, для Анатолии, отчасти для самой Греции и Рима. То есть этот элемент ожидания Мессии, ожидания последних времен, ожидания реставрации, ожидания воскресения мертвых, приход последнего царя в контексте всемирного царства – как некоторое духовное преображение, момент духовного преображения и явление финального спасителя, это иранские черты, которые были характерны для всей эллинистической цивилизации, совершенно не характерны для греческой и очень сильно представлены в разных формах, как в митраизме, который был фактически почти официальной религией римских легионов, так и во множестве семитских, ближневосточных, разнообразных духовных течений, которые составляли религиозную среду эллинизма. Эта религиозная среда эллинизма представляла собой сочетание греческого платонизма и иранской эсхатологии. Или иранской сотериологии. Эсхатология – это учение о конце, сотериология – это учение о спасении. И поэтому для прихода христианской культуры в духовном смысле, в эллинистическом мире, все было готово. И когда мы говорим, например, о влиянии иудейской или семитской традиции на средиземноморскую культуру по мере распространения христианства, это надо очень точно понимать с культурологической точки зрения, что, конечно, влияние собственного иудаизма, несмотря на широкое распространение иудейских общин на всей территории Римской империи, было совершенно незначительным. Это были закрытые маленькие общины, которые большого влияния, не то что большого, вообще никакого влияния на окружающую жизнь не оказывали культурную. И, соответственно, что касается семитских народов, других, ханаанских, сирийских, междуречий, месопотамских, они как раз находились в тот период под существенным влиянием римской политики, да, они были объединены Римом, и иранской религиозной философии, напрямую выступающей через зороастрийские культы или через другие сотериологические, эсхатологические течения самого разного типа и толка, от митраизма до разных эсхатологических культов, ожидания спасителей. Даже римская религия перетолковывалась в этом иранском ключе и у Птоломеев, и в Антиохии, в царстве Селевкидов. То есть везде шла огромная культурная работа по трансформации греческой культуры, которая не знала этих элементов. Вот что здесь важно. Что в греческой культуре нет ни эсхатологии, ни времени, ни спасителя финального, ни ориентации, ни воскресения мертвых, ни линейной ориентации на конец света, ни страшного суда. Ничего этого нет. Греческая культура не мыслит себя во времени. Это культура вечности. А внесение линейного времени в эллинистический контекст – это как раз влияние иранской, совершенно отличной по всем своим параметрам от греческой культуры. И вот это иранское влияние готовило исподволь почву для распространения христианства во всем контексте средиземноморского культурного поля. И это касалось как восточной части Римской империи, то есть, собственно, мира, который находился под более прямым греческим влиянием, так и западного. То есть сама имперская латинская культура также находилась под влиянием этого эллинистического и отчасти иранистского направления. то есть эллинистического с точки зрения языка, но все более и более эсхатологически ориентированного. Ориентированного на финальную реставрацию, на приход Спасителя, на возвращение богов, на реставрацию сакральности. И у Вергилия, как мы говорили на прошлой лекции, в его пророчестве о возвращении Золотого века и приходе Аполлона, мы имеем дело с этим иранским влиянием. Это совсем не римская мысль. Аполлон вернется. И совсем не греческая и не римская мысль. Аполлон не может вернуться, потому что он никуда не уходил. Вот для греков идея возврата Аполлона, связанная с циклом, она совершенно чужда. Аполлон в Дельфах, дельфийский оракул говорит. И если зачем ему возвращаться? То есть греческая и римская культура не знает времени. И вот время привносится в средиземноморскую экумену иранским религиозным началом. И там уже действует на все ее западные и восточные области. И вот из перекрещивания греческого и иранского и составляется, и складывается та среда, куда приходит христианство. И это влияет как на восточную часть христианства, то, что потом уже постепенно кристаллизуется как Византия, как византизм, как восточно-христианская православная часть этого христианского культурного пространства, так и на западное, на то, что станет историей, историалом и станет также культурным кодом Западной Европы. Поэтому и западное христианство, и восточное христианство, и, соответственно, западноевропейская культура, и восточноевропейская культура, которую можно назвать обобщенной византизмом, они растут из одной и той же среды. И этой средой является синтез греческой и иранской культуры под политическим господством Рима. Поэтому в христианстве есть с культурной точки зрения с самого начала три вот эти доминанты. Греческая культурная, иранская с точки зрения ориентации на эсхатологию и сотериологию, и политическая позже, которая станет основой политического христианства после обращения в христианство Константина Великого, римского императора, который сделал христианство официальной религией Рима, римская. Вы меня спросите, послушайте, такое впечатление, что христианство это иранская идеология религиозная, которая стала с 4 века после Константина Великого стала идеологией вот этой римско-эллинистической империи, а потом повлияла постепенно на два направления этой культуры: восточная византийская и западная римская, латинское христианство. Если мы только еще не забудем, что существовала еще одна ветвь, менее известная, таких не канонических, отвергающих один из семи или несколько из семи вселенских соборов направлений, как, например, несторианство, распространившееся гораздо более к востоку, особенно вначале на территории Ирана, а потом еще вплоть до Китая и Монголии несторианские. Это было тоже направление в христианстве, которое не признала отвержение Нестория, извержение Нестория, представителя антиохийской школы. И одновременно существовало еще позднее, возникло монофизитское христианство, которое воплощено в египетской, коптской церкви, эфиопской церкви, армянской церкви и ассирийской церкви, которые уже по-другому, они антихалкидонские, они не признали четвертый халкидонский собор, на котором было осуществлено анафематствование, отвержение монофизитской, александрийской уже модели. То есть вот это еще одно направление христианства, которое мы часто забываем, потому что есть два магистральных направления. Католицизм, как западная ветвь христианства, и Византия, православие, как византийская ветвь христианства. Но еще существуют такие еще одно направление, даже не то, что одно, а еще два направления. Монофизиты восточные, а это серьезная эфиопская церковь, коптская, армянская, ассирийская. Они не католики и не православные. И есть еще несториане, которые в свое время представляли очень большое течение. Но обычно мы говорим о восточном и западном христианстве. Так вот, это восточное и западное христианство, нельзя сказать, что, например, они имеют общий корень. Да, нет, они имеют общий корень. Нельзя сказать, что, например, история Рима, как такового, которое мы рассматривали на прошлой лекции, непосредственно ведет нас как бы вот от Рима, от основания Рима до Западной Европы, католической мессы и народов, которые оказались под влиянием Ватикана и романской культуры. Здесь такой взгляд на генеалогию Западная Европа, которая все берет из Рима, на самом деле совершенно не учитывает множество сложнейших культурологических явлений и диалектических поворотов, которые происходили в истории. Потому что тот Рим, который существовал, вот тот мифологический Рим, древний Рим, Рим Ромула и Рема, Рим первых царей, это совсем такой архетип, мифологический архетип. Республиканский Рим уже и представляет собой нечто историческое, но он тоже много раз менялся, и по мере экспансии Рима, которая просто достигла своего такого пика после пунических войн, когда Рим справился с Карфагеном, той империей, которая бросала ему вызов и ограничивала его возможности его расширения. После этого и сама Римская Республика стала менять свое содержание, впитывая в себя, как мы видели, все больше и больше греческих элементов. Но наша империя была чистая, эллинистическая, то есть империя была греческой по своему содержанию и греческой даже по форме. Вот что там было латинского, собственно, такого древнеримского, даже трудно сказать, кроме локализации самого Рима. Потому что даже политическое содержание Рима, политические законы все равно строились, постепенно адаптировались к греческим образцам. И философия, и политическая философия, все было греческим. И, соответственно, христианство родилось в этом эллинистически-иронистском пространстве, и, соответственно, у истоков латинской западной христианской традиции лежит эта эллинистическая культура. Это не прямое становление Рима, а просто Рим был какое-то время, потом он все больше и больше пронизывался, вот латинское начало все больше и больше проникалось эллинистическим, уже не просто эллинским, а эллинистическим. И к моменту рождения христианства Рим уже был весь эллинистическим. Поэтому связи такого раннего Рима и латинского средневековья – это в каком-то смысле искусственная реконструкция. Потому что в истоках западно-христианской или римо-католической культуры лежит эллинизм. Вот этот фактор – культурологически, часто мы упускаем из виду, потому что нам кажется, что между средневековой Западной Европой, католической, романской, римской, мы видим латынь, мы видим тот же язык, на котором говорил Юлий Цезарь или писал Вергилий или Овидий, нам кажется, что это продолжение чуть ли там не от Ромула и Рема такое направление. На самом деле в какой-то момент греческое начало полностью изменило сам дух и сам стиль латинской традиции. Поэтому и Западная Европа, вот это очень важно, в своей латинской форме есть переложение греческого эллинского содержания. И корни у Западной Европы, Восточной Европы, у католиков и у православных в культурном смысле, опять мы берем только культурный смысл, едины. Это эллинистическое Средиземноморье, состоящее из фундаментального влияния платонизма, пифагорейства, аристотелианства, стоя с философской точки зрения, и иранских сотериологических и эсхатологических культов. Вот здесь как раз и происходит формирование христианства. То есть восточное и западное христианство, по своему происхождению одинаковы. Это одна и та же культурная среда. И постепенное расхождение на западную и восточную церковь, формировка католической идеологии, папской идеологии, с одной стороны, и византийской идеологии, которая достигла своего пика в Константинопольском патриархе Фотии, который уже фактически с этого момента уже начинается движение к необратимому расколу церкви, все это нельзя списать полностью на различия между Грецией и Римом, между эллинским и латинским, потому что этому предшествовали долгие века эллинизма. Там больше больше тысячелетия, 1400 лет прошло с эллинизацией Римской империи до эпохи раскола и до 1054 года, когда уже обе церкви, восточная и западная христианская церковь, разделились официально, Великая схизма, Великий раскол. До этого культура и содержание было все это было единым для обоих частей христианского мира, а до этого для обоих частей римского мира или по содержанию эллинистического мира. Поэтому здесь для нас имеет огромное значение понятие эллинизма. Если мы правильно поймем и осмыслим, что такое эллинизм, если мы ясно отдадим себе отчет, какое огромное концептуальное культурологическое влияние оказывало на эллинизм иранская культура, которая и была тем восточным или ориенталистским элементом, который исследователи эллинизма опознают в этой культуре наряду и помимо греческого начала. Если мы поймем, что семитские народы к тому времени представляли, если и представляли свою собственную древнюю семитскую культуру, так только дважды препарированную, в начале иранским началом, то есть вот этим дуалистическим эсхатологическим ожиданием финальной реставрации, воскресения мертвых и прихода Спасителя, или он же должен быть всемирным царем, с одной стороны. А с другой стороны, говорили-то они уже не по-ирански и часто не по-семитски, а по-гречески, языком койне для всей икумены был греческий язык. Поэтому, когда мы говорим семитское влияние, вот конкретно на распространение христианской культуры, мы говорим уже не о прямом семитском, тем более, что между семитами и между семитской традицией шире, сирийской, ханаанской традицией, месопотамской традицией и, собственно, еврейской существует огромное различие. Может быть, мы это будем, когда будем говорить о других цивилизациях, не западных, это тоже требуется пояснить. Но в любом случае и семиты в широком смысле, которые исповедовали не иудаистические культы, потому что большинство из них были политеистами, и сами даже евреи, которые крепко держали свои монотеистические традиции, и те, и другие находились под фундаментальным влиянием эллинизма. Это был иудаизированный эллинизм в одном случае, семитизированный эллинизм и одновременно иудаизированный иронизм тоже, потому что возврат евреев из Вавилонского плена происходил внутри границ Ахаменидской Персидской империи. То есть это было перемещение одной группы людей на другую территорию, откуда они ушли, но это не было воссозданием самостоятельного политического, религиозного, или в полном смысле политико-религиозного единства. Это было такое провинциальное событие, находившееся внутри распространения иранской религии. Поэтому иранское влияние на поствавилонский иудаизм было огромным и решающим, вплоть до того, что, возможно, это была вообще несколько иная религия, нежели религия тех евреев, которые были взяты в вавилонское пленение. И здесь, по возвращению из вавилонского плена, на самом деле, после, в ходе перемещения назад в область Иерусалима, уведенных оттуда евреев, В общем-то, и формировался иудаизм второго храма, традиция фарисеев, где ожидание Машиаха, всемирного царя, восстановление мира, страшного суда, воскресения мертвых, все то, что потом переходит в христианство, то и стало в центре внимания. Это другой иудаизм, это иранский иудаизм, если угодно, иронизированный иудаизм. Здесь конец времен, темное начало, воскресение мертвых, мессии. Само представление о мессии – это поздний иудаизм. Он ставится в центре внимания именно в позднем иудаизме, и еврейские пророки воспевают как мессию Кира, который содействовал их освобождению, то есть ахаменидского царя царей. Здесь, ну, дело в том, что мессия, я уже говорил, по-моему, или не говорил, мессия на иврите означает помазанный. Помазанный – это значит помазанный на царство. Греческое «христос» слово означает помазанный. Это тоже причастие. Какой, то есть помазанный, что с ним сделали? Помазали. Помазали на что? Помазали на царство. Речь идет о ритуале поставления в цари. Священник или первоиерей, первосвященник помазует человека на царство. Поэтому идея мессии, поэтому слово мессия применяется и к пророку Давыду, и сам пророк Давыд в псалмах называет себя мессией. Это даже кое-где сохранилось. И в наших переводах. Почему? Потому что речь идет о царе. Мессия – это просто царь. Просто царь. Какой царь? Ну, какой царь? Такого царя в раннем иудаизме близко не было. И даже когда была установлена царская власть с царем Саулом, а потом великие цари Израиля, Давид и Соломон, а потом уже пошла деградация и упадок царской власти, эта царская власть не была однозначно благодеянием для Израиля. Это был некий вынужденный ход для защиты и централизации иудеев. Это не часть раннего иудаизма. И представление о том, что придет всемирный царь, который спасет мир, который будет спасителем, царь как финальный царь, финальный господин мира как спаситель, это вообще не иудейская идея. Вообще не иудейская. Но она иранская, и это идея того, что мы, о чем мы говорили, о всемирном царстве. Так вот, идея мессии как царя, идея спасителя, идея воскресения мертвых, которая в иранской традиции существовала изначально, была связана с самой иранской структурой иранской религии, она проникает в иудаизм, в поздний иудаизм, в поствавилонский иудаизм, как раз из Ирана. Поэтому иранское влияние и в иудаизме мы видим. Теперь, когда Ахаменида уступает инициативу грекам, когда Александр Великий завоевывает огромное пространство Ахаменидской империи, начинается эллинизация тех же самых территорий и начинается эллинизация иудеев. Конечно, частично они этому противятся, но все равно она проникает глубже и глубже и глубже. Мы знаем, что из Библии, что в некоторых случаях под влиянием и воздействием из селевкидов, в меньшей степени Птолемеев, иудеи принимали греческие культы и строили храмы, что полностью противоположно монотеистической иудейской религии. Говорили на греческом все больше и больше. И вот тоже пример такой очень яркой фигуры — Филон Александрийский. Филон Александрийский, очень известный иудей, он был главой иудейской общины в Александрии. Он, во-первых, не знал иврита, тоже любопытно. Крупнейший мыслитель иудаизма и религиозный деятель. Вот представляете себе, религиозный деятель не знает языка своей собственной традиции, не знает иврита, говорит на греческом. Соответственно, мы уже имели дело с таким эллинизированным иудаизмом в определенной ситуации, что это нам часто ускользает из виду. Нам кажется, иудеи просто вот были такими же евреями, как вот ветхозаветные. Там тоже много раз все менялось. Вернулись из вавилонского пленения, они носителями другого культурного начала. И еще потом несколько веков подвергались интенсивной эллинизации. Так вот этот Филон Александрийский, известный мыслитель, он был платоником. И он, опираясь уже на перевод Ветхого Завета 70, Септуагинта, он и дал, заложил основные комментарии, комментарии к Ветхому Завету, которые легли в основу позднейшей христианской экзегетики, то есть толкования. Вот этот факт Филона Александрийского, он ключевой с культурологической точки зрения для того, чтобы мы поняли некоторые важнейшие аспекты христианской культуры. Если мы с ними не разберемся там, у истоков, или даже еще накануне появления христианской культуры, мы ничего не поймем в современном христианстве, потому что это тоже с культурной точки зрения, столько с культурной, я не говорю про религию. Так вот, Филон Александрийский, представь, кто он был? Он был философ-платоник, не говорящий на иврите, и оперирующий с иудейской религией, которую он представлял и возглавлял в Александрии, будучи главой религиозной общины иудеев, он опирался на греческий перевод Ветхого Завета, перевод 70 толковников, Септуагинту. И на основании платонической философии, он был платоником, он толковал греческий перевод главного иудейского текста Ветхого Завета Библии. Соответственно, какая степень эллинизма здесь? Вот представьте себе, что еврей, не знающий иврита, толкует свой главный религиозный текст, Ветхий Завет, Библию, уже переведенную на греческом, толкует по-гречески, и еще он просто пронизан именно платонической философией, используя все ее принципы. Он вводит и понятие логоса, и вообще его толкование Ветхого Завета, и стало христианским потом толкованием. И все это на греческом в контексте той эллинистической культуры, о которой мы говорили. Соответственно, вот этот фактор с точки зрения понимания культурной природы христианства необходимо учитывать. Его, как правило, все мимо сознания пропускают и говорят, вот были иудеи, они были такими вот с Ветхого Завета от отцов иудеев, и они вот до Христа, они, их было царство, вот там пришел Мессия среди иудеев, и, собственно, потом он, Мессия и его последователи распространили эту мессианскую и иудейскую религию на все остальные народы, сказав, что нет ни иудея, ни эллина. Соответственно, универсализировав это иудейское направление, в иудейской мистике, сделав его универсальным. Вот так обычно, вот вы откроете любой учебник про историю христианства, и вы прочитаете эти вещи. Не то, что они неправильные, дело в том, что они, с какой-то точки зрения, так оно и было. Но это вообще не учитывает ничего из того мира, в котором это все происходило, потому что сами иудеи, среди которых распространялось христианство, были не просто даже эллинизированными иудеями, как апостол Павел, и римскими гражданами подчас, как сам апостол Павел, но они еще были представителями позднего иудаизма, глубоко пронизанного иранским влиянием, иранской метафизикой, эсхатологически ориентированы и ориентированы на ожидание Спасителя. Спасителя, которого нет в римской культуре, но который является главной фигурой иранского и иранистского, если угодно, культурного кода. Вот это все необходимо учитывать для того, чтобы понять, что такое христианская культура. Христианская культура приходит, христианская религия, христианское откровение, апостол начинает свою проповедь в мире, который был к этому готов. А имя только не знали. То есть, ведь когда не знали имя Иисус, а имя Христос в каком-то смысле знали, потому что имя Христос – это не собственное имя, это функция, это царь. Христос – это просто помазанный на царство, царь. Ожидали царя? Ожидали. Ожидал Вергилий, ожидали римляне, ожидали греки, ожидали иронизированные слои Ближнего Востока, а именно эллинистические греки ожидали этого всемирного царя. Его ожидали все. И отсюда, поэтому, когда апостол Павел приходит с, как считается, православная традиция, христианская традиция, с Дионисием Ареопагитом в Ареопаг, он видит, ему показывают алтарь неведомому Богу, он говорит, вот правильно, этот алтарь зарезервирован для Иисуса, для Христа. того, кого вы не как греки, а как эллинисты и иронисты ждали. Соответственно, вот это ожидание, ожидание изменения, ожидание духовной революции, духовного преображения мира было состоянием, состоянием духа, состоянием культурным, культурным знаменателем всего эллинистического мира, политически объединенного Римом, культурно насыщенного греческой философии, платонизмом, а религиозно, если угодно, или мистически ориентированным линейным временем Ирана, ориентированным на приход Спасителя. В некотором смысле, если мы вот объективно посмотрим на эту эллинистическую картину накануне христианства, до христианства, пред христианством, мы увидим в каком-то смысле христианство до Христа. И поэтому есть, возникает время от времени стремление увидеть представителей очень сходных духовных течений еще до Христа. В Иссеях, например, такой тоже мистической секте иудаизма, крайне аскетической. В других, в некоторых культах, ориентированных на ожидание Спасителя в Сирии, на Ближнем Востоке. Иными словами, протохристианский мир был в каком-то смысле готов к тому откровению, которое обнаружило себя в Израиле с приходом Иисуса Христа. Не знали имени, знали, что придет царь, ждали царя, были готовы, готовились к нему, но не знали его имени. И, конечно, когда началась апостольская проповедь, когда апостолы, кстати, стали распространять, только апостол Иаков продолжал до наиболее последовательно проповедь среди иудеев, а большинство других апостолов довольно скоро вышли за пределы иудейских общин и стали обращать в христианство представителей разных народов. То есть они стали христианизировать эллинистический мир. Они стали христианизировать ту культуру, которая к этому в каком-то смысле была готова. И эта культура ожидала Христа, но не знала его имени, не знала деталей, подробностей его появления. Все было готово в каком-то смысле к этому глубинному духовному перевороту. И апостолы говорили: имя есть, Христос пришел, то, что вы ждали, свершилось, мы сейчас вам расскажем. И кто-то верил в это, кто-то принимал их проповедь, кто-то отвергал. Как сам апостол Павел, когда он был Савлом, иудеем, он сомневался, он гнал, выступал как гонитель христиан. Но это не значит, что Савл, обратите внимание, иудей Савл не ждал Христа, не верил в Христа. Он ждал, но он не знал, Иисус или нет. Он считал, что Христос еще не пришел. И в тот момент на пути в Дамаск, когда он был ослеплен и услышал голос с неба: «Савл, Савл, за что ты гонишь меня?», он понял, что он ошибался, что Христос пришел, и апостолы правы. И, соответственно, надо быть христианином и принять пришедшего Христа, а не ждать его, как другие иудеи, в будущем. То есть в этом смысле иудеи – это христиане, которые не признали Иисуса. Почему христиане? Потому что они верят в Христа, в Мессию, в помазанника. Но они не признали Христа в Иисусе. Поэтому они не члены Новой Заветной Церкви, которая построится вокруг Иисуса. А они члены Ветхозаветной Церкви, или как они себя считают, продолжателями. Хотя сами, с христианской точки зрения, Ветхозаветная Церковь полностью завершилась и совершилась в Новозаветной. Поэтому для христиан, кстати, с точки зрения догмата христианского, то, что представляет сегодня современный иудаизм, вообще все иудеи, которые не приняли Христа, начиная с момента его прихода, они не представляют Ветхозаветную Церковь. Вся Ветхозаветная Церковь перешла и опознала, с точки зрения христиан, Христа в Иисусе. Поэтому ее больше нету. Ветхозаветная церковь является новозаветная церковь для последовательного христианства. А то, что до сих пор отказывает в признании Христа, с христианской точки зрения, догматической, представляет собой сатанизм. То есть это не иудаизм, это не ветхозаветная церковь. Это те люди, которые отвергли Христа, соответственно, они не знали и Бога Отца. Значит, они отвергли и Бога Отца, потому что они отвергли Сына. Это на этом строится, скажем, антииудаистическая, теологическая структура христианского мировоззрения на протяжении всех таких эпох догматического христианства. Сейчас это пересматривается, но уже исходя из того, что христианство само все прекращает рассматриваться как нечто давно уже, как нечто, нечто принципиальное, его корректируют, редактируют в угоду политкорректности и каким-то современным представлениям. Но вот само христианство как таковое, оно именно так рассматривало отношения ветхозаветной и новозаветной церкви. Но если иудеи ожидали Христа в рамках своей иудаистической традиции, то Спасителя ожидал весь иронизированный мир. Вот что важно. Мессию на иврите, мессию помазанного, ивритского, еврейского помазанного ожидали иудеи, а значительная часть эллинизированного мира ожидали Спасителя, которому давали иные имена, которому давали иные представления. Но вся вот эта культура в значительной степени в своем мистическом ядре была ориентирована, культура эллинизма, на ожидание прихода Спасителя. И когда апостолы стали распространять свою проповедь, они говорили: мы знаем, он пришел, и многие говорили: да, мы его ждали, он пришел, и становились христианами, уже вот христианами, верующими в Иисуса Христа, из тех, кто ожидал Спасителя, не зная его имени, не зная, когда и где он придет. Соответственно, речь идет о феномене, не только связанной с Римом, например, с иудеями. Здесь все гораздо более сложно. Причем проповедь проходила, тоже очень важно, в основном на греческом языке. Поэтому у нас нет Евангелий, написанных на арамейском, на иврите. Все самые древние аутентичные Евангелия, тетраевангелия, четыре Евангелия, написаны на греческом. И у нас нету никаких представлений о том, сейчас лингвисты говорят, что они и написаны были на греческом. Это не перевод с арамейского или тем более с иврита, на котором говорили только очень узкие священнические круги левитов в тот период. А большинство-то иудеев говорили на арамейском, то есть на сирийском языке. Это тоже семитский язык, но другой. Так вот, представляете, что такое, что значит, когда священное писание или главная книга написана на том или ином языке. Значит, слова, термины, понятия, хотя и обращаются к иудейской религии в основном в Евангелии, но написаны-то они по-гречески, смысл у них греческий. И когда апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна говорит в начале, то, что мы переводим на славянский, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, Богом, то по-гречески это звучит анархе го логос. В начале был логос. Мы так перевели слово, могли бы перевести глагол, могли бы перевести ум, могли бы перевести идея, могли бы перевести речь, могли бы перевести акт мышления. То есть вот на латыни это не слово, а глагол, вербум переводится на латинский язык. Но что такое логос? Логос – это центр греческой философии. И поэтому, конечно, когда апостол использует слово логос, он не переводит. В еврейском на иврите нету аналога слова логос. Нету. Он тоже переводится в зависимости от контекста. Дабар, например, слово. Но это совсем другое. Это слово в таком в обычном смысле. Такого понятия просто нету в иудаизме. И когда в таком важнейшем высказывании, которое является основой, вообще основой богословской традиции, апостол, любимый ученик Христа, апостол Иоанн, говорит вначале, было слово «энархэгэго логос», вы представляете, что это значит? Это вообще иудеям, если угодно, если они не платоники, непонятно. Но таких-то как раз и особенно среди христиан и не было, потому что большинство христиан говорили на греческом, жили в контексте этого эллинизма и опирались первые христиане, и последователи апостолов как раз на платонические комментарии к греческому переводу Ветхого Завета того же Филона Александрийского. На самом деле христианство распространялось в платонизме, среди платонизма. И термины, и концепты, которыми оперировали первые апостолы, они были обращены к грекам, которым сообщались основные данные относительно иудейской традиции, узкой иудейской традиции, но объяснялось это на языке Платона, Аристотеля, понятие сущности, усии, понятие хипостасис, то, что называется ипостась личности Божественной Троицы, само представление о происхождении, о творении, об исхождении, о рождении, все это пронизано фундаментальными греческими философскими контекстами, которые составляли наиболее возвышенную, наиболее фундаментальную часть эллинизма. Иными словами, христианство распространяется в эллинизме и излагает себя, объясняет себя, раскрывает себя в греческом контексте. Но сама идея ожидания прихода всемирного царя, она не греческая. Вот тоже обратите внимание, она иранская. И тут для того, чтобы как бы нам через 2000 лет было понятнее, легче преодолеть вот эти сложные культурные исторические завалы, мы открываем Евангелие и читаем удивительный эпизод о поклонениях волхвов. Наверное, вы знаете этот эпизод о поклонении волхвов. Так вот, когда Христос родился в Вифлеемских яслях, в некоторых легендах 12, ну, вообще считается просто волхвы. Это кто такие были волхвы? Их называют иногда короли-маги или короли-жрецы. Они представляли собой персов. Три иранца. Не простых, а три иранских царя. Три иранских царя видят звезду. Звезда может отсылать нас к первому царству, к Вавилонскому царству, где было развито астрономическое наблюдение за звездами. Но какую звезду они видят? Они видят звезду необычную. Они видят звезду, где звезду Саашьянта. Звезду Саашьянта на персидском языке называется Спаситель. Они видят звезду, которая ведет их к тому месту, где родится иранский, предсказанный иранцем Спаситель. Поэтому это персидские волхвы. Волхвы, они называются маги, как назывались жрецы у иранцев. И вот эти короли-маги, латинская традиция сохранила это наименование, три мага или три короля-мага, мы в русской традиции называем их волхвы, то есть жрецы. Больше. Но часто тоже в тропарях, различных песнопениях и комментариях эта общая христианская традиция продолжается, что они были царями. Так вот эти цари-жрецы, представители высшего индоевропейского статуса, о чем мы говорили на других занятиях, они идут, то есть три иранских царя, архетипы иранской культуры идут в Вифлеем, ведомые звездой. Они пошли поклониться не царю иудейскому. Иудейский царь – это нечто бессмысленное для иранской культуры. Это некий небольшой князь какого-то маленького маргинального племени, тем более это маргинальное общество, оно и не имело никакого большого значения и уже давно, с момента взятия Иерусалима и разрушения первого еще храма Соломона. Соответственно, Что заставило их идти за звездой? То, что идет спаситель человечества, всемирный спаситель, тот спаситель, которого ждала иранская традиция. И вот они идут и поклоняются ему, и приносят ему как раз вот три дара, которые соответствуют именно трем функциям индоевропейского общества – мира, ладан и золота. Мира – это жреческое, нет, ладан – это жреческое, это как раз воскурение. Мира – это помазание царя, царское, и золото – представитель третьей функции. И вот эти три индоевропейских посланца, носители высшей функции индоевропейского общества, представители Ирана, традиция которого основана на линейном времени и ожидании прихода всемирного царя-спасителя, они идут и поклоняются Христу. Таким образом, весь иронизм поклоняется христианству и говорит: это и есть я, мое настоящее. Мы ждали этого Спасителя, мы увидели его в Иисусе Христе. Мы признали младенца Христа, весь эллино-иронийский мир эллинистической экумены признает в Иисусе того, кого он ожидал. Это важнейшая линия в Евангелии. Это евангельский сюжет, который чрезвычайно популярен, но он показывает, как в христианстве, в раннем христианстве находят свое исполнение, кульминацию и вершину то иронистское ожидание, которое фундаментально трансформировало греческую экумену. Все это написано по-гречески, все это объясняется платонически, но все это пронизано этой линией иранской эсхатологии, иранской сотериологии, учения о спасении и иранской апокалиптики. Ожидание воскресения мертвых, и Христа признают как всемирного царя, как царя мира, как царя спасителя, как того, кто в иранской традиции должен восстановить и воскресить мир. Соответственно, вот этот иронический элемент, он присутствует в самом Евангелии, в Евангелии, написанном по-гречески, на греческом. Я сейчас не буду рассказывать о христианской традиции, все-таки это наша традиция, я надеюсь, вы ее знаете, потому что это как самих себя, это наши корни, это наша основа. Про детали я, можно говорить, бесконечно, у вас есть религиоведение, надеюсь, вы знакомы с некоторыми основными параметрами христианской догматики, христианской религии. Я сейчас обращаю внимание исключительно на культурологические аспекты. Так вот, греческое присутствует в языке и в концептуальном аппарате, уже Евангелий. А вот этот сюжет о поклонении волхвов указывает нам на очень стершуюся, забытую, но чрезвычайно важную линию иронизма внутри эллинистической культуры. И, собственно, иудаистическое в христианстве, оно сразу мыслится, изначально в христианстве, оно мыслится как вселенское. То есть это не национальное, а сверхнациональное, это всеобщее, но всеобщее именно в рамках той айкумены, которая представляет собой средиземноморский мир. И здесь иранское влияние является чрезвычайно важным, потому что то осевое время, то линейное время, то ожидание Мессии, то ожидание конца света, воскресения мертвых и страшного суда, вот эта тема совершенно не греческая. Если бы мы не знали Ирана, мы бы смотрели на христианство и говорили, откуда это вот в греческой традиции появилось. Это совершенно из греческой традиции никак не вытекает, и полностью греческой ориентации на вечность, платонизм, такого постоянства, неизменности, все течет, но все остается одним и тем же, потому что это совершенно противоречит. И вот первым объяснением, таким лежащим на поверхности, что это принесли с собой евреи, но это тоже правильно, потому что это принесли евреи. Но евреи принесли это от персов, то есть принесли иранцы через евреев, если угодно. И потом вот в Евангелии мы видим это указание на поклонение волхвов, что в Иисусе Христе выражается вот то персидское ожидание универсального спасителя, которое в значительной степени и проявлялось в позднем иудаизме через фарисеев, тех же самых эсхатологически ориентированных евреев. Поэтому это не совсем неправильно, да, через евреев. Но если бы речь шла просто о влиянии еврейской, как небольшой религиозной общины, такой маргинальной, где-то на периферии Римской империи, совершенно не респектабельной с точки зрения греческих канонов образования, просто некоторой глухой провинции религиозной, там множество культов было в этой Айкумении, и все они процветали, или кто-то загибался, кто-то расцветал, и греки с удовольствием и вниманием относились к этому, но по отношению к халдейской культуре или к египетской культуре иудаизм представлял собой близко к нулю нечто. И когда нам говорят, они же верили в единого Бога, да, верили. Так вот, с христианской точки зрения так и утверждают, что они верили, а остальные нет. Но мы сейчас говорим не с догматической, не с религиозной точки зрения, а с точки зрения культуры. Так вот, с точки зрения культуры, с точки зрения культурной, религиозной идеи иудаизм представлял собой микроскопическое явление. А вот иронизм нет. Иронизм представлял собой огромное влияние, и поэтому, когда христианские проповедники, проповедуя Иисуса грекам или эллинистам, так сказать, эллинизированным слоям, с четким акцентом на эсхатологической линейной ориентации, Христос пришел, царь. Вот представляете, для нас сейчас Христос – это почти личное имя. То есть для нас почти имя как Иисус, потому что мы верим в Иисуса Христа. Но когда мы говорим Христос, мы думаем, что это личное имя. Но можно сказать так, Иисус – царь. И когда мы говорим Христос, проповедовали это Христа, Иисуса как Христа, что Иисус есть Христос. То есть апостолы говорили, мы знаем, кто царь. Вы ждете царя и не знаете его, это для вас неизвестный Бог, а мы знаем, кто он. Он Иисус. И он пришел, и мы его видели, и дальше все начинается христианство. Иными словами, христианство представляет собой переоформление и придание нового значения, нового статуса, новых форм этой эллинистической культуры с мощнейшим иронистским вектором, ориентирующим темпоральность, время внутри этой культуры и под политическим началом Рима, который представлял собой в каком-то смысле не больше, не меньше, как простой синоним четвертого железного царства. То есть Рим по отношению к христианству изначальному находился в политическом смысле в двояком положении. С одной стороны, Рим, пока он не признал Христа, выступал как железное царство со всеми его ограничениями, как царство в каком-то смысле дьявола, как царство мира сего. А с другой стороны, уже апостола Павла мы встречаем во втором послании к фессалоникийцам такую фразу, такую формулу, что мистерия беззакония уже в действии, но не откроется сын погибели, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, по-гречески катехон. Апостол Павел, это еще первый век. И вот по-гречески катехон, это значит удерживающий. Эта фраза толковалась по-разному, но Иоанн Златоуст и большинство авторитетов сходились, что речь идет о римской власти. То есть антихрист не придет, пока стоит Рим. Пока стоит это политическое четвертое царство, четвертое всемирное царство. Да, оно железное, да, оно жестокое, да, оно гораздо хуже предшествующих. Медного Александра, Серебряного, Ахаменидов, Персидского и Золотого Вавилонян. И это царство довольно зловеще подчас выступает, но железное самое зловещее. И тем не менее, это зловещее железное царство Рима, тем не менее, является преградой для прихода Антихриста. То есть отношение к этой политической римской традиции у христиан двойственно. С одной стороны, они признают это царство и ожидают пророчески его преображения и христианизации, а с другой стороны, они полагают, что, возможно, это как раз идол, это как раз некоторый царь, политическая инстанция князя мира сего, и отсюда гонения на христиан, и вот эта двойственность сохраняется. И тут возникает идея «Цезарь и Христос». Кесарю-кесарю, как мы знаем, Богу-богово. Христос – это тоже царь, ведь речь идет о двух царях. Но если Христос обращается и к иудеям, и к эллинам, то есть, и к, кстати, обратите внимание, не с ни иудея, ни эллина. Два имени названы. Не просто нет, там, скажем, русских, армян, там, немцев, римлян. Нет, нет ни иудеев, ни эллинов, потому что всякий, кто не иудей, тот эллин в этом эллинистическом мире. Так вот, Христос не только выходит как Бог, как Бог, который открывает новую религию, не только открывает ее не только иудеям, но и всем. Но одновременно, вот тут важно, будучи Христом, Иисус, будучи Христом, Он Христос, поэтому Он является царем. И Он тоже царь, который стоит не на том же уровне, как царь Ирод, то есть царь, просто правитель, правитель этой римской провинции. Не на том же уровне, что Понтий Пилат, просто прокуратор, то есть такой наместник, губернатор иудей. И он даже не находится на том уровне, что и Цезарь, позднее император, фактически император, который представляет собой высшее политическое начало во всей этой икумении. Он царь, но в другом смысле. Его царствование от мира сего, он царь царей. Он выше, чем Цезарь. И в этом отношении, если Цезарь признает царя, если царь признает царя, его железное царство становится легитимным. Если царь не признает царя, высшего царя, царь царя. То есть вот отношение Константина Великого к Христу, к царю, к истинному царю, когда он увидел в небе во время решающей битвы, увидел крест и надпись «In hoc signo vinces», в этом этим «Сим победиши», этим знаком «Христом ты победишь», и когда началось его движение, обращение в христианство, это как раз признание царем, что над ним есть царь. Это важнейший элемент. Если империя открыта Царству Небесному, она легитимна, и тогда она становится удерживающим, и тогда она препятствует приходу сына погибели. К этому и обращено пророчество апостола Павла, как его интерпретировали позднее. И, соответственно, но если это железное царство закроется, если оно не признает Христа Христом, то есть царем, не просто Иисуса царем, а вот Иисуса Христа, если она не признает царем над собой, тогда это становится царством дьявола. И тогда отсюда объяснение гонений на христиан, мучений и внутреннего, очень глубокого духовного протеста христианства против этой политической имманентной структуры Рима, которая настаивает на том, что это высшая инстанция. Кстати, с этим связан подвиг трех отроков, отроки благочестивые в пищи, которым постоянно упоминаются в наших тропарях и в канонах на 7 и 8 песни в православном богослужении. Это три отрока, которые не поклонились идолу, который воздвиг Навуходоносор. А Навуходоносор был как раз царем царей Первой империи, а Цезарь, римский император, царь последней империи. И как эти три благочестивых отрока, то есть иудеи, приведенные в Вавилонский плен, готовы были служить Навуходоносору, помогать ему советом, всячески его опекать и оказывать ему все такие вот услуги советничества, то есть его вдохновлять. Одновременно, когда Навуходоносор воздвиг идола и заставил всех поклоняться, эти три отрока отказались и их бросили в огненную печь, но ангел сделал их невредимыми, после чего Навуходоносор изменил свои отношения, их простил и сам понял, каков великий Бог. Вот сейчас то же самое происходит в отношении первых христиан к Римской империи. Они самые лояльные воины, они не боятся смерти, христиане, для них их ждет вечная жизнь после смерти. Они лояльны во всем, кроме вот этой закрытости, кроме идольского служения. Они не считают императора Богом, потому что у них истинным, если угодно, уже императором является только Иисус Христос. И они не знают его власть абсолютно, это власть неба. И они готовы страдать, повторяя его собственные страдания, для того, чтобы утвердить эту лояльность, эту верность именно, именно своей, своему царю, потому что Христос – это и есть истинный царь. Христос – это и есть царь. Это отношение с Римом. А вот теперь отношение с греческой культурой. Обратите внимание, что одними из первых греков, которые переходят в христианство, это платоники. И вот Климент Александрийский организует, это философ-платоник, организует первое в Александр... одно из первых Александрийское учение. Дальше приходят Юстин философ, тоже платоник, грек. Потом Ориген, фактически разработчик теологических основ христианской религии, христианской догматики. В этом центре Александрии, где был Филон Александрийский, о котором я говорил, там была мощная платоническая школа, эллинистическая платоническая школа. И, собственно говоря, христианство начинает распространяться как именно интеллектуально-культурная философская парадигма, как алгоритм жизни именно в этой греко-платонической среде. То есть христианство подхватывает лучшие представители интеллектуальной элиты эллинистического мира, и все христианское богословие, христианская философия, христианская культура создается в каком-то смысле платониками. И вот здесь, но не только ими. Это очень важно, что возникает в раннем христианстве, в самом вот буквально там с первых веков, возникает два главных интеллектуальных центра. И какие же они, интересно. Значит, ну, Александрию мы говорили, и там доминирует платонизм. Это чистый платонизм, и сам Ориген, один из самых ярких фигур среди этих мыслителей. Он был учеником Аммония Сакаса, как гласит предание, вместе с Плотином. То есть он стал у истоков неоплатонизма, только христианского неоплатонизма. А Плотин пошел по пути политеистического платонизма. Ну, конечно, это было единое поле, и христиане, гностики, и политеисты, платоники тесно общались друг с другом, и культура христианской догматики, христианского мировоззрения формировалась именно в этом диалоге, многомерном диалоге всего эллинистического мира. И вот через Александрию, которая была настоящим центром эллинизма, в отличие от Греции, континентальной Греции и Афины тогда были, в общем, провинции. Помните, мы говорили о том, что в эллинизме континентальная Греция и периферийная Греция меняются местами, что все важное происходит на периферии, в провинции, даже не самими греками, а часто эллинизированными семитами, римлянами, представителями других народов. И потом уже обратным образом влияют на континентальную Грецию, в отличие, конечно, от предшествующих эпох. Вот в раннехристианский период, который еще тоже входит в эллинизм, продолжается это же направление. Центры, основные центры формирования христианства, они приходятся на периферию как раз Греции. И вот одним из самых важных центров является Александрия. Здесь, в Александрии, и формируется такое развернутое богословское толкование, почти исключительно платоническое толкование и Ветхого Завета, потому что Ориген после себя оставляет подробнейшие символические комментарии, аллегорические комментарии, платонические, по сути дела, Ветхого Завета, и, соответственно, формируются догматы, которые потом будут в ходе Вселенских соборов уже становиться общехристианскими. И таким образом в Александрии это очаг христианства, а это же очаг эллинизма. И это не совпадение, это не случайность. Именно здесь как раз и складывается христианская традиция. Но существует вторая школа наряду с Александрийской, которая находится в прямой оппозиции Александрии. Эта школа располагается в Антиохии и называется Антиохийская школа. Обычно принято рассматривать их противостояние таким образом. Да, для антиохийской школы в христианской культуре свойственно буквальное толкование Ветхого Завета, отсутствие аллегоризма, представление об истории и стремление отказаться от символического толкования религии как таковой. То есть кажется, что мы имеем дело с чем-то приземленным, вплоть до того, что еретические версии именно из антиохийской школы выходят и арий, и несторий, арий, отрицающий божественность Христа, то, что принято называть иудео-христианским направлением. То есть кажется, на первый взгляд кажется, что антиохийская школа представляет собой более лояльное иудаизму направление в христианстве, которое не настаивает на том, что Христос Бог, которое не настаивает, как Нестория, например, тоже выходит из этой школы, что Пречистая Дева Мария была Богородицей, он называл ее Христородицей, да, она родила Христа, но она не родила Бога. И вот это представление о том, что Христос был либо двойственным, там, совершенно не так, не полностью слитым, когда Бог и человек, как в православной и католической традиции, а он был все-таки человек или великий пророк, который был осенен Богом. Вот это стремление некоторого разделения божественного и человеческого в Христе с акцентом на человеческое, это как раз иудео-христианская традиция, которая была связана со многими иудео-христианскими сектами, она была ближе к иудаизму. Даже считалось, что начальное христианство, особенно круг сторонников апостола Якова, который проповедовал среди именно иудеев, который предлагал им продолжать иудейские обряды, продолжать обрезание, то есть сохранять веру среди иудеев, то есть следовать ветхозаветным принципам в большей степени. Вот эта традиция связана как раз с антиохийской школой в большей степени, чем александрийский такой христианский платонизм. И это так и есть, и это так и принято считать. Но вот тут самое интересное. Когда мы внимательно начинаем рассматривать, что это была за культура антиохийского христианства, мы видим, что на самом деле тот культурный контекст, сирийский контекст, который преобладал в этой школе, он больше напоминает именно иранские традиции, потому что акцент в антиохийской школе ставится не на вечность, а на время, само представление. Но время это эсхатологически ориентировано. То есть, если мы посмотрим александрийскую школу в теологии, которая, кстати, тоже в пределе вылилась, где-то вот уже в еретическом пределе перешло в монофизитство, в признание за Христом только одной природы, божественной. Это тоже это было отвергнуто на Вселенских соборах. Но это как раз Александрийская, Евтихий Александрийский, как раз который был, Евтихий, представитель Александрийской школы, который был отвергнут и анафематствован за чрезмерный платонизм. Мы видим, что там и Ориген сам был, кстати, осужден за платонизм, мы видим доминацию вечности, что вот для греческого подхода в христианстве, в Бога-человеке, Бог важнее. Напрямую это не говорится, но это фактически Бог. То есть, а человек, он, да, человек, но это по сравнению с божеством не принципиально. Поэтому вечность важнее времени и важнее истории. И поэтому символическое толкование, это приведение всего, и того, что было, и того, что есть, и того, что будет, к комплексу вечности. И поэтому сама история в этом александрийском, греческом толковании христианства, она не так важна. Важна вечность. А вот для антиохийской линии, наоборот, важна история. Потому что именно в истории мы живем будущим, а не настоящим. Мы двигаемся к определенной цели. И здесь как раз возникает идея историчности толкования и Ветхого Завета, и Нового Завета, и, соответственно, ориентация на эсхатологию, на второе пришествие Христа, на момент воскресения мертвых. И, в принципе, такое христианство, именно антиохийское христианство, потом выливается в несторианскую ересь, как мы считаем. И вот это действительно более близко к иудейскому пониманию веру в Христа, но не верие в то, что Христос как Бог уже пришел. Вот это разделяет христиан и иудеев. Несториане и антиохийцы верили в то, что Христос Бог, что Христос уже пришел, но они видели это как исторический процесс, обращенный дальше, ко второму пришествию. И поэтому на самом деле антиохийская школа, вторая школа противостоящая эллинистической или эллинской платонической школе Александрии, была ориентирована, если угодно, в духовном смысле слова, в культурологическом словом, в смысле слова, в иранском контексте. И снова эти два начала, греческое и иранское, оказываются уже в истории христианства двумя полюсами притяжения. Вот противостояние Александрийской и Антиохийской школ, то есть греческого чистого платонизма и иранской эсхатологии, и предопределяет динамику первых, по крайней мере, шести Вселенских соборов. На первых трех соборах строго побеждает, скажем, Александрийская партия, а это приводит к краху и к концу, к анафематствованию величайших представителей этой антиохийской школы. А вот интересно, и когда уже этой антиохийской школы нет после Третьего собора, там дальше, на самом деле, начинается ее определенный реванш, потому что церковь, в которой побеждает это аллегорическое, платоническое, греческое толкование, уже готова еще двигаться дальше в сторону эллинизма, и вдруг, хотя антиохийской школы нет, но иранская историческая, более приземленная, одновременно более линейно ориентированное, более эсхатологически ориентированное направление начинает снова оживляться, усиливаться, хотя она уже не связана с Антиохией, эта антиохийская школа рушится, но тенденция продолжается. И тогда следующие три Вселенских собора, 4, 5 и 6, они наоборот корректируют вот этот вот чрезмерный платонизм Александрии в другую крайность, греческую крайность, платоническую крайность, в божественный полюс, такое экстремальное движение в христологии в сторону Бога, они корректируют. Вот это очень интересное тоже объяснение, культурологическое объяснение догматических споров и содержания Вселенских соборов. Ну, давайте на этом завершим такую подготовительную или первую лекцию о христианской культуре. Из нее следует огромное количество выводов, но прежде чем перейти к разделению церквей на западную и восточную, и формирование византийского и средневекового латинского христианского культурного поля, для нас было очень важно проследить этот контекст, в котором складывается и распространяется христианская культура. Она берется ниоткуда и распространяется не в вакууме. Она имеет дело с очень глубоко семантически форматированным горизонтом средиземноморского пространства. И, конечно, с этим горизонтом активно взаимодействует. Позднее христианство, или даже постепенно христианство, выстроило свой собственный историал, свое собственное объяснение, которое, конечно, существенно отличается от того, которое мы даем, как бы несколько абстрагируясь от строго христианского объяснения тех явлений, которые мы сегодня затрагивали, но наши объяснения не противоречат христианскому догмату. Это просто культурологический аспект, потому что с точки зрения догматического христианского взгляда мы бы дали несколько иную картину. Те же факты, те же события интерпретируют в некотором другом контексте, вполне легитимным и, может быть, даже более легитимным, чем наш культурологический подход. Но этот культурологический подход для нас чрезвычайно важен в исследовании генезиса и основ западной европейской культуры, которым посвящена тематика наших занятий культурологии в этом семестре. Мы исследуем, напомню, западноевропейскую культуру, и в сегодняшнем занятии, в нашей лекции мы говорили о том, как приход христианской религии, христианизация греко-римской ойкумены средиземноморского культурного пространства, то есть, собственно говоря, эллинистического поля, как готовят следующие исторические этапы, какие изменения привносят, какие тенденции доводят до своего логического предела, а какие отвергает. Ну и дальше мы продолжим в в таком же ключе.